Событие, которое известно в христианстве под названием праздника, праздника Троицы или День сошествия Духа Святого на апостолов. И об этом событии Христос предупреждал своих учеников. Он говорил об этом заранее, он сказал, что и как произойдет, кто придет, для каких целей, что вы будете от этого иметь. Я читаю его предупреждение об этом празднике. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 15 стиха мы будем читать некоторые тексты. Евангелие Иоанна, 14 глава, с 15 стиха. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Христос заранее предупредил учеников, что с ними произойдет. Он не объяснил им форму, Он им объяснил суть происходящего. Он говорит, что для вас лучше, чтобы я ушел, я приготовлю вам место. Но придет другой утешитель. Слово здесь, которое использует Иоанн в греческом оригинале, оно называется, буквально звучит как параклетос, по-гречески утешитель, заступник, защитник. Мы бы перевели еще, может быть, как адвокат. Слово, которым здесь он говорит, утешитель же придет, с большой буквы, он другого утешителя. Христос говорит о пришествии Духа Святого. Потому что события, которые ожидали учеников, они были, как бы сказать, весьма тревожные. Он уходит, молится за оставляемых учеников и оставляет этих еще сырых, можно сказать, не до конца, может быть, обученных, с одной стороны, таких вот думающих о земном, слабых, боящихся, боязливых. А что их ожидало, учеников? Их ожидала, во-первых, великая задача и огромные трудности. Как им выполнить это? Дело, которое он им поставил, будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, во всей Самарии и даже вообще до края земли. Дело предстояло огромное. Трудности не меньше огромные. Представляете собой, что ожидало учеников? Во-первых, одиночество. Учителя не было. Их, как там ни считай, их было не очень много, горстка на весь этот мир. У них нет Евангелия написанного. Мы, по сравнению с учениками, в гораздо лучшем состоянии. У нас Библия есть, у нас Евангелие есть. У каждого в телефоне, если это смартфон, то есть Библия. У меня даже был не смартфон, у меня и то там была закачана Библия. У нормального христианина есть Библия в телефоне даже. И с собой на собрании. У нас нет причин, чтобы не носить Библию на собрание. Хорошо, если мы ходим на собрание с Библией. И у нас есть эта Библия, мы ее читаем, открываем и читаем. Потому что начинаем читать из телефона, а нам тут на экране приходят сообщения. Проверьте, там вам что-то пришло, ваш аккаунт пополнился какими-то сообщениями. Это нас отвлекает на самом деле. И сатана так и тянет нашим пальцем, чтобы все-таки посмотреть, что же там, кто нам написал, кто что лайкнул нам там, какую фотографию. И сатана это побуждает. А когда ты открыл Библию и читаешь, то никто, кроме Духа Святого, не будет с тобой работать. Ты сидишь, открываешь, этот Дух Святой, он работает и труженик, и трудится с нами. Так вот, их ожидало одиночество. Второе, что их ожидала враждебная среда. Ученики сразу начинали во враждебной среде. Они не начинали в среде, которая была к ним лояльна или равнодушна, они сразу начинали во враждебной среде. Уже первые исцеления привлекли к ним большое внимание. Их первый успех в благовестии привлек зависть. И возникли гонения. Христос им сказал: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Овцы пошли евангелизировать волков. Вот то состояние, на которое Христос обрекал своих последователей. Что еще их ожидало? Их ожидало, конечно, лишение имущества. Их это ожидало. Поражение в правах, как бы мы сказали. Они были лишены прав, они были беженцами. В христианстве вот это были первые беженцы, которые в результате гонений за слово, за свое Евангелие, за проповедь Евангелия, они вынуждены рассеяться были. Их погнали, и они побежали. У них забрали все имущество сегодня. Мало того, их не только лишение имущества, имя их, Христос сказал, пронесут как бесчестное, и убивающий вас будет думать, что он тем служит Господу. Их еще ожидали страдания, их ожидала смерть за Христа. Вот что их ожидало. И вот Христос оставляет их на эти сложности, на эти трудности, дам им только бы где-нибудь попрятаться в каких-нибудь подвалах и переждать все это, но нет. Христос им говорит: вы должны идти проповедовать, вы должны выходить на улицу, вы должны выходить к людям, вы должны идти туда, где есть люди, и проповедовать. Как они могут это сделать? Христос говорит: один секрет и одна только возможность – Дух Святой, который сойдет на вас, он наполнит, и он будет утешителем. Он Дух истины, я умолю Отца, он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит и не знает. Когда мы заговорим сегодня о Духе Святом, люди скажут: а кто это? Заговорите сегодня в этот праздник с людьми о Духе Святом. Они точно вам ничего не скажут. Просто каждый на своем уровне, поговорите, люди не скажут ничего. Кто это такое? Что это такое? Это какая-то там сила. Есть деноминации, которые вообще не верят в Духа Святого, что это личность. Они верят, что это просто какая-то сила Божья, обезличенная сила Божья. Но Христос говорит: я дам вам сил, дам вам другого утешителя, Духа Святого, которого пошлет Отец, и Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Как бы сказали современные люди, Дух Святой устанавливает внутрь нас новое программное обеспечение, которое уже обучено, и мы идем и совершаем этот труд. Что делает Дух Святой? В трех, например, понятиях мы можем разобрать, где Дух Святой ходатайствует за нас, в чем Он является нашим ходатаем, где Он является нашим ходатаем и где Он является нашим защитником. Ну, во-первых, Дух Святой является ходатаем нашим и защитником перед судом. Луки, 12 глава, 11 стих. Христос говорит такие слова ученикам еще раньше, даже до этого. Он говорит, Луки 12, 11. «Когда же поведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как и что говорить и отвечать, или что говорить, ибо Дух Святой научит вас тот час, что должно говорить». Во-первых, Дух Святой является нашим защитником, когда нас будут вести в суды, повлекут нас в суды, повлекут нас на какие-то лишения. И история церкви наполнена такими примерами, когда Дух Святой давал верующим возможность, когда их привлекали к суду, когда их арестовывали, когда их притесняли, когда их ставили перед какими-то властями, чтобы порицалось их имя. Они хотели их высмеять, они хотели их унизить, они хотели их сломать и растоптать, их личность, но из этого Господь делал возможность для проповеди. Был у нас один человек, мама его ходила на собрание, а у нее был сын, боксер, комсорг школы, отслужил в армии на Дальнем Востоке. Его мама, он не был верующим абсолютно, и мама его устроила к отцу, к Василию Яковлевичу, учеником на завод, учеником-фрезеровщика. И пока он учился несколько месяцев в профессии, он уверовал. Уверовал и пришел, положил свой комсомольский билет на стол им. А они сказали, нет, нет, так не пойдет. Мы сделаем большое собрание, открытое собрание партийное, тебя позовем, весь цех соберем, несколько сот человек, и вот там мы с тобой поговорим. А папа говорит, не делайте этого, не делайте. Они не послушались, они сделали это. Это дремучие советские времена, наверное, 70-е годы это было. Да, это, наверное, 70-е годы были. И вместо этого порицания этот Саша Христюченко, как его звали, молодой человек, он встал и такое свидетельство там сказал, что это все обернул Господь в свою пользу. Поведут вас. И вскоре после этого свидетельства он написал песню «Минуту жизни нет». «Прости меня, Боже, прости, я молю», 809 номер. «Прости, что так поздно к тебе прихожу. Прости, что я раньше тебя не познал, что друга иного тогда я избрал». Вот что делает Дух Святой. Вот что он наполняет, он защищает. Он стоит защитником между нами и вот этой системой, которая ополчается на нас. Враждебной средой, в которой мы живем. Этот Дух Святой, он защищал верующих, тогда, когда на них нападали судьи какие-нибудь. Посмотрите того же самого Стефана, первого диакона Иерусалимской церкви. Он знал, что ему грозит суд. Ну, послушайте его проповедь, почитайте его проповедь. Она полна смелости, она полна решимости, она полна обличения. Хотя он знал, что за это может прилететь ему смертная казнь. Приговор, смертная казнь. Но он знал... Его побивают камнями, а он не жалуется, не проклинает, а говорит, вижу небеса отверстия. Иисус стоит, готовится меня принять. Вот что делает Дух Святой, который наполняет, который защищает. А посмотрите Петра, который во время проповеди в день Пятидесятницы, это вообще уже другой человек. Это не тот Петр, который застеснялся, испугался одной служанки во дворе первосвященника. Совсем несколько дней назад, сколько там, 50 дней назад, ну чуть больше, около 57 недель назад, он стоит, когда Христа повели на страдания, Христа избивают, и он отрекается, из-за страха отрекся. Этот же самый Петр проходит пару месяцев, чуть меньше даже, месяц с лишним, этот же самый Петр стоит перед этой толпой, которая принимала участие в распятии Иисуса Христа, и свидетельствует, он говорит, вы распяли невиновно. Вы на себя кровь невинную обратили. Покайтесь и обратитесь. Это совсем другой Петр. Потому что в нем Дух Святой живет. Вот что делает Дух Святой. Невидимым образом, вы знаете, Дух Святой входит в человека. И есть Дух Святой или нет Дух Святого. Мы можем рассуждать, мы можем говорить. Но если жизни духовной нет, значит и Духа Святого там нет. Дух Святой, если живет, невидимым образом, то есть видимые его проявления. А посмотрите хотя бы того же самого Павла, который несколько раз стоит перед судом кесаря какого-то, или там правителя, до суда кесаря, он был судим различными судами. Например, перед Агриппой, перед Фестом он стоит, 25 глава, 26 глава, он стоит, Деяния святых апостолов, и обличает их. И говорит им, и проповедует. Они от него ожидают взятку. Если бы он дал бы им денег, они бы его отпустили. А он вместо этого понимает, что Бог его ведет. И он им проповедует Евангелие. И они говорят ему, немного ты, Павел, не убеждаешь меня сделаться христианином. Вот что делает Дух Святой, который зашел в человека, который был гонителем церкви. Второе действие, он ходатайствует перед небом. Что делает Дух Святой? Первое действие, он ходатайствует перед этим миром, перед обществом, дает нам силу. Второе действие, он ходатайствует перед небом. Апостол Павел Римлянам пишет 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Римлянам 8:26. Я этот текст всегда говорю и привожу в разговорах, когда мы говорим о Духе Святом, о крещении Святым Духом, когда мы говорим о иных или о незнакомых языках. Они говорят, Дух Святой ходатайствует. Посмотрите, что Дух ходатайствует перед небом за каждого из нас. Мы не знаем, как молиться, о чем молиться. Дух Святой Он, во-первых, научает нас, во-вторых, Он кроме нас, внутри нас живет, и Он знает, в чем мы нуждаемся, и Он посылает эти Богу сигналы, в чем мы нуждаемся. Он заботится воздыханиями неизреченными. Это не та гласолалия, о которой говорят некоторые деноминации и молятся. Это не имеет к этому никакого отношения. Здесь написано о неизреченных, тех, которые не изрекаются, не проходят через речевой аппарат, а идут как воздыхание, как вздохи, как мысли идут на небо. Дух Святой ходатайствует за нас на небо. И мы не знаем, что нас ожидает, мы не знаем, как молиться, о чем. Апостол Павел очень четко произносит в одном стихе. Следующее, где ходатайствует за нас или утешает нас Дух Святой. Дух Святой утешает нас в скорбях и в переживаниях наших. Дух Святой утешает нас в скорбях. Как-то один праведник страдал, звали его Иов. Приходят к нему его друзья, лучшие закадычные друзья. Когда они увидели его издалека страдания, они разодрали одежды свои, посыпали пеплом голову свою, пришли, сели рядом с ним и сидели 7 дней, по-моему, да? 7 ночей. И молчали, потому что видели, что страдание его велико. А потом начали говорить. Но лучше бы они не говорили, потому что результатом их утешение было вот это слово Иова. Он им сказал: «Жалкие вы утешители, жалкие утешители». Кто мог Иова утешить? Кто мог Иова? Вот эти люди, которые пришли, вроде бы правильные вещи ему говорили, как научены, как, вы знаете, по памятке утешения, может быть, они говорили. Может, они курсы какие-то душепопечителей прошли современных. У них была памятка, как утешать. Они пришли, Иову рассказывают. Раз ты страдаешь, значит, ты грешник. Тебе надо покаяться, обратиться к Богу. Ну, все, как всегда. Он говорит: жалкие вы утешите. Жалкие. Бог утешает. И когда Бог его утешит. И вы знаете, в случае со Христом тоже была такая история. Иоанна, по-моему, 11 глава. Когда умер Лазарь, пришли иудеи утешать эту семью. Марфу, Марию пришли утешать, родственников, но они тоже не могли утешить. Настоящее утешение принес Христос, когда Он подошел и сказал: «Лазарь, выйди вон». И Он вышел, обвитый, вылазит из пещеры, такая мумия, чудо, вылазит куда-то на слух, там на, видно ему что-то. Он говорит: «Развяжите его, пусть идет, потому что у него все руки вот так приматаны материи». Вот это утешение. Дух Святой посылает у нас отвращение ко греху. Дух Святой дает нам возможность устоять в трудностях и испытаниях. Помню, как-то была в Москве конференция, одна и проповедовала, один проповедник, Павел Бегичев его звали, ну вот там с Самары, по-моему. И интересно, он вышел проповедовать за кафедру и тоже говорил о Духе Святом, об утешении. И он вышел за кафедру, там у него портфель был такой. Во время проповеди, чтобы как-то проиллюстрировать свою вот эту мысль, он достает из портфеля пинг-понговский шарик такой белый, который играют настольный теннис. И молоток такой хороший берет на стол, на кафедру, хрусть, сначала играет шарик, шарик катается, отскакивает от пола сцены, деревянный пол отскакивает. Он берет его, хрусть, молотком, он лопнул, уже шарик не так отскакивает. Он раз его посильнее ударил, шарик как скорлупа, уже не отскакивает, потому что внутри пустой. Он говорит: вот что бывает, когда в человеке нет Духа Святого. Потом он лезет в свой портфель, достает другой шарик, такого же самого размера, но полностью из резины. Он берет его, прыгает, побил молотком, он прыгает, сколько не бил молотком, он все равно прыгает. Если мы наполнены Духом Святым, то эти трудности нас не сломают. Эти трудности нас не уведут с пути Христова, потому что мы живем духовной жизнью, потому что Дух Святой в нас. Вот почему нам важно, чтобы Дух Святой вошел в наше сердце, и Он жил там, и Он пребывал. Дух истины, Дух утешитель, говорит Господь: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И Он будет с вами, пребывает. Это Дух Святой, который подвел нас к покаянию, обличил нас во грехах. Христос говорил, что придет Дух истины и обличит мир во грехе. Я не правда, что люди не веруют в Него. И Дух Святой наполняет человека, Он ведет его. Вот почему этот Дух Святой несет на самом деле истинное утешение, которое мы не можем получить иными способами. Некоторые люди думают, что они вот от всех вот этих передряг жизни, они получат утешение, если они, ну, например, выйдут замуж. Или кто-то подумает, ну, я наконец пойду отдохну, я уже устал от всего этого, поеду отдыхать. Ну, почти все люди, которые ездят отдыхать, они приезжают уставшими с отдыха и отдыхают после отдыха. Проверено. Вы знаете, кто-то заболевает от перемены климата, от дороги, приезжают еще потом отдыхают и лечатся после отдыха. Но знаете, и в этом нет. Кто-то думает, я какое-то приобретение себе или еще что-то такое, но это не приносит утешения. Рассказывают историю, что древняя императрица Клеопатра тоже находилась в какой-то печали, ей принесли огромную такую корзину цветов, корзину, букет такой цветов. И рассказывают, что когда они ей поднесли, но это заговорщики сделали, а там внутри сидела, была спрятана очень ядовитая змея. И она почувствовала тепло человека, она выползла, ужалила и убила эту императрицу. Все мирские утешения, которыми человек пытается себя утешить, они его убивают. Они не приносят ему покоя. В самом лучшем виде это жалкие утешители. В самом лучшем виде, как это было с Иовом. Но Господь дал нам Духа Утешителя, который может утешать, даже если обстоятельства вокруг нас не изменятся к лучшему, а изменится наше отношение к Ним. Вот что делает Дух Святой, вот что делает Дух Истины. Поэтому сегодня мы должны быть благодарны Богу за праздник сошествия Духа Святого, за то, что Христос исполнил свое обещание. Он никогда не давал пустых обещаний. Он никогда никого не обманывал. Он сказал, придет утешитель, и он пришел. Он сказал, что он будет утешать, и он утешал. И мы посмотрели только на некоторые примеры работы Духа Святого. Если мы посмотрим на нашу жизнь, то если бы не Дух Святой, мы бы здесь не сидели. Однозначно бы не сидели. Мы бы уже давно пошли бы, где-то ходить бы. Может быть, и нас живых бы давно не было. Дух Святой нас привел на это место. Дух Святой нас сохранил во всех перипетиях жизни. Дух нас Святой сейчас ведет. Так мы должны быть благодарны Богу за Духа Святого. Мы должны молиться, благодарить Бога. Хотя мы, может быть, не видим Духа Святого так воочию. Мы не можем Его, как люди, подойти к Христу, потрогать, прикоснуться. Но мы реально видим, что Дух Святой в нас живет. И если кто-то будет когда-то вас смущать, что у вас нет какого-то языка, нет каких-то гласолалий, нет каких-то там плясок, танцев под бубны или еще что-то такое, не давайте себя смущать и обмануть. Дух Святой живет в человеке, и Он дает ему возможность сохраниться до вечности. Дух Святой ведет человека в церковь. Это Дух Святой. Дух Святой ведет человека к Богу. Он ведет его в общение друг к другу. Это Дух Святой. Дух Святой не выводит человека из церкви. Дух Святой не дает ему отвращения к Писанию. Это не Дух Святой, это Дух Обольститель. Поэтому мы должны благодарить Бога за Духа Святого и предоставить себя Духу Святому, чтобы Дух Святой жил в нас, чтобы Он пользовался нами, и Он вел нас и наполнял, потому что это на самом деле великое дело, когда мы не только мы нуждаемся в Духе Святом, Дух Святой нуждается в нас, чтобы наполнять нас и через нас действовать, для того, чтобы наполнялась сегодня церковь. Аминь.